Трок проехал через ворота дворца и остановил покрытых пылью взмыленных лошадей в переднем внутреннем дворе перед своими великолепными палатами. Два командира отрядов его конницы, оба из клана Леопарда и его особенно близкие друзья, вошли вслед за ним в пиршественный зал, гремя оружием и щитами. Рабы накрыли стол, чтобы отпраздновать возвращение фараона. Трок осушил чашу сладкого красного вина и схватил вареную заднюю ногу дикого кабана. «Есть кое-что, что нужно мне больше еды и питья!» Он подмигнул товарищам, которые громко засмеялись и подтолкнули друг друга. Трок знал, что о его брачной неудаче сплетничает все войско, и то, как новая жена обращалась с ним, подрывало его репутацию. Несмотря на победы над мятежниками на юге и суровое возмездие, которое он обрушил на них, его престиж мужчины страдал. Он решил исправить ситуацию в эту же самую ночь. «Здесь больше еды, чем можете съесть даже вы. Два быка и достаточно вина, чтобы утопить гиппопотама». Трок махнул на ломящийся от яств стол. «Ешьте в волю и не ждите, что я присоединюсь к вам до утра. У меня есть поле, чтобы вспахать, и норовистая кобыла, которую я должен объездить». Он пошел из зала, обгрызая зажатую в руке кость и глотая на ходу куски жирной свинины. Два раба с горящими факелами бежали перед ним, чтобы освещать мрачные проходы на женскую половину дворца. Перед дверями в палаты Ментаки стражи-евнухи услышали его приближение. Они взмахнули оружием и крест-накрест прижали его к своим жирным грудям и приветствовали. «Откройте!» — приказал Трок. Он отшвырнул кабанью кость и вытер сальные руки о подол туники.
«Великий!» — один из стражников снова нервно салютовал ему. «Двери закрыты!»
«Кто приказал?»
— взбешенно спросил Трок.
«Приказ ее величества царицы Ментаки».
«Клянусь сюэтом, я этого не потерплю! Наглая потаскушка знает, что я здесь!» — проревел Трок, выхватил меч и заколотил в дверь бронзовой головкой рукояти.
Не получив ответа, он постучал снова. Удары эхом отразились в тихих проходах, но за дверями все так же не подавали никаких признаков жизни. Он отошел и ударил в дверь плечом. Дверь задрожала, но не уступила. Он вырвал из рук ближайшего стражника копье и ударил им в дверь. Брызнули щепки. Еще несколько ударов, и он прорубил отверстие, достаточно широкое, чтобы просунуть в него руку и отодвинуть засов с другой стороны. Он пинком распахнул дверь и вошел. Девушки-рабыни испуганно сгрудились у противоположной стены.
«Где ваша госпожа?»
Они бормотали что-то бессвязное, но их взгляды притягивала дверь спальни. Трок пошел к ней, и девушки сразу закричали: «Она больна! Она не может видеть вас! Пришла ее луна!» Трок засмеялся.
«Она слишком часто пользовалась этим оправданием».
Он громко постучал в дверь.
«Если есть кровь, то пусть будет река крови. Больше, чем я пролил на поле у Монаши. Клянусь сюэтом, я пройду по ней вброд, чтобы дойти до счастливых дверей!»
Он пнул двери спальни.
«Открывай, маленькая ведьма! Твой муж пришел выполнить свой долг и выказать тебе уважение!»
Следующий пинок, и дверь отлетела в сторону, сорванная с кожаных петель. И Трок важно вошел в нее. Ложе было вырезано из африканского черного дерева и украшены серебром и перламутром. Под грудой полотняных простыней лежала женщина, наружу высовывалась только маленькая ступня. Трок сбросил на пол портупею и воскликнул.
— Ты тосковала без меня, моя маленькая лилия? Ты не скучала по моим любящим рукам?
Он схватил девушку за голую ногу и вытащил из-под простыней.
«Иди ко мне, мой сладкий ягненок, у меня опять есть для тебя подарок, такой длинный и твердый, что ты не сможешь продать или отдать его!»
Он осекся и уставился на испуганную хнычущую девушку.
«Тиния! Грязная маленькая шлюха, что ты делаешь в кровати твоей госпожи?»
Он не ждал ответа, а бросил ее на пол
и в ярости заметался по комнате, срывая занавески и стенные драпировки.
«Где ты?»
— он пнул дверь в туалет.
«Выходи! Эта ребячливость тебе не поможет!»
Ему потребовалось всего минута, чтобы удостовериться, что Ментака не прячется. Тогда он бросился назад к Тине, схватил ее за волосы и потащил по полу.
«Где она?»
— он пнул девушку в живот. Она закричала и попыталась откатиться от его подкованной металлом ноги.
«Я выбью это из тебя! Сниму каждый ноготь кожи с твоего убогого тела!»
«Ее здесь нет!» — закричала Тине. «Она ушла!»
«Куда?»
Трок опять пнул ее. Его походные сандалии были подбиты бронзовыми гвоздями, врезавшимися в ее нежную плоть, будто ножи.
«Куда?»
«Не знаю», — рыдала девушка. «Пришли какие-то люди и забрали ее».
«Какие люди?»
Он снова пнул, и Тине свернулась в комок, воя и дрожа. «Я не знаю». Несмотря на указания Таиты, она не предала свою любимую госпожу.
«Чужие люди! Я никогда не видел их раньше! Они закатали ее в ковер и унесли!»
Трок последний раз жестоко пнул ее и пошел к двери. Оттуда он крикнул евнухам-стражам.
«Найдите Салета! Немедленно приведите сюда этого жирного слизняка!»
Салет пришел, съежившись от страха и ломая свои гладкие пухлые руки.
«Божественный фараон! Величайший из богов, мощь Египта!»
Он бросился в ноги Троку. Трок с размаха пнул его бронированной сандалией.
«Кто были те люди, которым ты позволил войти на женскую половину?»
«По вашему приказу, милостивый фараон, я позволяю всем торговцам красивыми товарами показывать их царице».
«Кто был продавец ковров, последний, входивший в эти палаты?»
«Продавец ковров?»
Салет, казалось, обдумывал вопрос. Трок пнул его снова.
«Да, Салет, ковров, как его имя?»
«Вспомнил, вспомнил, торговец коврами был из Ура, имя я забыл».
«Я помогу тебе вспомнить»,
— Трок подозвал евнухов-стражников.
«Накровать его и держать!»
Салета потащили к разоренному ложу и прижали к нему вниз лицом. Трок подобрал брошенную портупею и вытащил меч.
«Поднимите его одежду!»
Один из стражников поднял набедренник Салета и оголил его полные ягодицы.
«Я знаю, что половина дворцовых стражников прошли по этому пути!»
Трок коснулся его заднего прохода острием меча.
«Но ничего столь твердого и острого, как это, там не бывало! Теперь скажи мне, кто был торговец коврами!»
«Клянусь хлебом и нильской водой, что никогда прежде не видел его!»
«Очень печально!» — сказал Трок,
и на длину указательного пальца вонзил острие меча в прямую кишку Салета. Салет завопил высоким, дрожащим от боли голосом.
«Это был только кончик», — предупредил его Трок. «Если тебе это так нравится, я могу вставить тебе еще по локоть бронзы прямо до глотки».
«Это был Таита!» — завизжал Салет, и из него брызнула кровь. «Таита забрал ее!»
«Таита!»
— воскликнул удивленный Трок и выдернул лезвие.
«Таита! Маг!»
— в его голосе мелькнул суеверный страх. Затем он надолго замолчал. Наконец он приказал евнухам, все еще державшим Салета.
«Отпустите его!»
Салет со стоном сел. От этого движения газ из его кишок с долгим булькающим шумом устремился наружу через разрезанное отверстие.
«Куда он повез ее?»
Трок не обратил внимания на звук и омерзительный запах кала, заполнивший палату.
«Он не сказал!»
Салет с мукой на лице скомкал льняную простыню и воткнул ее себе между ног, чтобы остановить кровотечение. Трок поднял меч и коснулся его острием одной из голых, отвисших грудей евнуха. Салет захныкал и снова выпустил газы.
Он не сказал, но мы говорили о земле между двумя реками, Тигром и Евфратом. Возможно, он намеревался увести царицу туда.
Трок коротко обдумал услышанное. Это было логично. Сейчас Таита мог знать о напряженных отношениях между Египтом и восточными царствами и понимать, что найдет там убежище и защиту, если ему удастся бежать так далеко. Но зачем он похитил Ментаку? Конечно, не ради выкупа. Таита был известен презрением к золоту и богатству. И не из-за плотского желания. Как старый евнух, Таита был чужд сладострастия. Может быть, из-за дружбы, возникшей между стариком и девушкой? Возможно, она обратилась к нему за помощью, чтобы бежать из Авариса и спастись от ненавистного брака. Конечно, скорее всего, она ушла с ним охотно и с радостью. То, как девушки-рабыни пытались скрыть ее побег, ясно доказывало, что она не протестовала. Это услышали бы часовые. На время он отодвинул в сторону эти соображения. Главной заботой сейчас было организовать преследование и схватить Ментаку и мага, прежде чем они достигнут берегов Красного моря и перейдут в земли, подвластные Саргону Вавилонскому. Он улыбнулся Салету.
«Надеюсь, твоим любовникам понравятся изменения, сделанные мной в твоих вратах радости. Я разберусь с тобой позже, когда вернусь. Надо покормить голодных гиен и стервятников».
Два командира отряда все еще сидели в пиршественной палате, обжираясь и опиваясь, но они пили не так долго, чтобы напиться до беспамятства.
«Сколько колесниц мы сможем снарядить и отправить на восток до полуночи?» — спросил Трок.
Они удивились, но они были воинами и быстро отреагировали на его гневное настроение. Командир отряда Талма выплюнул вино, которого набрал полный рот, собираясь проглотить, и вскочил на ноги, лишь чуть пошатнувшись.
«У меня будет на дороге 50 колесниц через 2 часа», — выпалил он. «Пусть будет 100!» — потребовал Трок. «Под моей командой до полуночи будет 100 колесниц!»
Командир отряда Зандр вскочил, стремясь, чтобы его не превзошли.
«И еще 100 будет готово выехать на восток до рассвета!»